Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки», это прямая трансляция на наших страницах в соцсетях. Меня зовут Ксения Туркова. Как всегда, по средам мы обсуждаем самые важные журналистские расследования и исследования недели. И сегодня, как всегда, у нас будет много тем. Во-первых, мы обсудим роль журналистов в расследовании катастрофы Боинга MH17. 10 лет исполняется как раз сегодня со дня этой трагедии. Обсудим очередной фейк российских медиа о Буче, факт-чекинг ресурса проверено, и также поговорим об исследовании издания The Bell о массовом оттоке россиян из страны. Но сначала, как всегда, обзор расследования недели от моей коллеги Лоры Зайцевой.
В соцсетях стали распространяться теории заговора после покушения на Дональда Трампа. Кремлеботы убеждают россиян в пользе жизни без YouTube и как американская техника поставляется в Россию в обход санкций. Дайджест расследований за неделю. BBC. Как в соцсетях стали распространяться теории заговора в связи с покушением на Трампа? После покушения на Дональда Трампа 13 июля в Пенсильвании в соцсетях появились теории заговора, обнаружила BBC. Как пишет издание, некоторые пользователи утверждают, что это было постановочное событие и распространяли ложные слухи, несмотря на отсутствие доказательств. Особенно активно эти теории распространялись в соцсети X, где посты с дезинформацией набрали миллионы просмотров. Там появились безосновательные обвинения в адрес различных людей и организаций, включая политиков и знаменитостей. В частности, без каких-либо доказательств пользователи X заявили, что приказ на убийство, скорее всего, был дан ЦРУ, и обвинили в причастности к заговору Барака Обаму, Хиллари Клинтон и Майка Пенса, пишет BBC. Напомним, что подозреваемый в покушении на Дональда Трампа действовал в одиночку и использовал легальную купленную винтовку, а поиск мотива стрельбы является одним из приоритетов расследования ФБР. Агентство. Как кремлеботы убеждают россиян в пользе жизни без YouTube? Компании по подготовке к возможному ограничению работы YouTube в России присоединились связанные с Кремлем боты в соцсети ВКонтакте. Об этом сообщило агентство со ссылкой на проект «Ботнадзор». Боты начали комментировать замедление YouTube меньше, чем через час после появления первой новости. Основная тема, продвигаемая кремлеботами – положительное влияние ограничения YouTube, пишет издание. Например, как говорится в материале агентства, один бот пишет, что теперь у него есть время на спорт, другой – на изучение нового языка. Боты также утверждают, что существуют российские платформы не хуже YouTube, такие как ВК-видео и RuTube. Одновременно они отрицают причастность российских властей к замедлению YouTube. Как напоминает агентство, в пятницу контролируемая российским государством компания «Ростелеком» заявила, что к замедлению YouTube привела якобы деградация установленного Google в России оборудования, которое не обслуживали с начала войны. При этом специалисты по информационной безопасности провели измерения, которые показали, что замедление YouTube в России связано именно с намеренными действиями властей, пишет издание. The Insider. Как американская техника поставляется в Россию в обход санкций через британского дилера? Несмотря на санкции и выход американского производителя тяжелой техники Caterpillar из России, британская компания «Восточная техника» продолжает поставки в Россию через одноименное общество с ограниченной ответственностью, пишет «Инсайдер». По подсчету журналистов, за первые три месяца 2024 года было поставлено оборудование на более чем 24 миллиона долларов. Эти поставки включают промышленные двигатели, запчасти для техники и другие компоненты. В 2023 году выручка восточной техники превысила 20 миллиардов рублей, с чистой прибылью около 5 миллиардов рублей. Материнская компания «Восточная техника UK Limited» получила выручку более 23 миллионов долларов. Из отчета следует, что «Восточная техника» остается под контролем материнской компании, является значимым источником доходов для британской компании и тесно связана с Caterpillar, несмотря на заявление о выходе с российского рынка, утверждает инсайдер. Журналисты издания также направили запрос в Caterpillar прокомментировать ситуацию, но на момент записи этого видео ответ так и не поступил. На этом все. Берегите себя.
Обзор расследования недели от моей коллеги Лоры Зайцевой. Итак, начнем мы наше сегодняшнее обсуждение журналистских расследований с того расследования, которое велось уже почти 10 лет назад, началось. Но говорить о нем важно в том числе и сейчас, потому что происходившее тогда имеет, в общем, отношение к тому, что происходит прямо сейчас, самое непосредственное, а именно к войне России против Украины. Я имею в виду историю Боинга MH17, который был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. 17 июля сегодня исполняется ровно 10 лет. Ракета, напомню, попала в Боинг, следовавший рейсом MH17. Никто из 298 человек, находившихся на борту, не выжил. Спустя 10 лет мы все еще не знаем некоторых подробностей произошедшего, однако виновники случившегося установлены Гаагским судом. Я напомню, 2 года назад, в 2022 году, окружной суд Гааги признал 3 человек виновными в причастности к крушению малайзийского Боинга. К пожизненному заключению приговорили бывшего так называемого министра обороны самопровозглашенной ДНР и полковника ФСБ в отставке Игоря Гиркина, он же Игорь Стрелков, бывшего главу военной разведки ДНР, а также полковника ГРУ Генштаба России в отставке Сергея Дубинского и подчиненного Дубинского военной разведки, так называемой ДНР, Леонида Харченко. Он, кстати, единственный из всех обвиняемых, был жителем Донбасса и гражданином Украины. Расследование этого преступления, как я уже сказала, растянулось на долгие годы, однако у многих экспертов, в частности у журналистов, с самого начала не было сомнений в том, что это преступление будет раскрыто. Расследованием занимался в том числе журналист Сергей Пархоменко, он сейчас с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
Ну, это, конечно, слишком громко сказано, что я занимался расследованием. Был один маленький эпизодик, когда я, просто у меня в руках оказался некоторый материал, который мне позволил в этом во всем поучаствовать. Впрочем, оказалось, что то, что я по этому материалу, а речь шла об установлении конкретной точки, откуда произошел запуск ракеты, в общем, получилось довольно точно. Получилось с разницей в несколько десятков метров. Точка, которую я указал, и точка, которая в результате оказалась. Ну, конечно, это совсем-совсем маленький элемент, маленькая деталь по сравнению с той колоссальной работой, которая была проделана и до того, и после того, и официальными расследователями, и неофициальными для того, чтобы выяснить все подробности этой истории.
Вот если говорить все-таки о вашем вкладе, насколько я помню, вы проанализировали инверсионный след, так называемый, сделанный через несколько минут после крушения лайнера, и сделали такое мини-расследование на основе фотографий. Можете напомнить?
Да-да-да, была фотография.
Да, как вы это делали?
Угу. Была фотография, она получила довольно большой резонанс, опубликована была в Твиттере, никто, в общем, не понимал, откуда она взялась. И это была очень неожиданная фотография, потому что на ней, собственно, был след от ракеты взлетающий. И совершенно неожиданно мне написал автор этой фотографии. Там длинная история, почему он написал именно мне через цепочку знакомых, почему ему посоветовали, он написал. И прислал мне то, что называется RAW файл, то есть, собственно, первичный файл этой фотографии, огромный, очень тяжелый, там было много пикселей. Вот, и рассказал историю этой фотографии о том, что это было, в общем, много удачных совпадений. Он профессиональный фотограф, у него есть хорошая профессиональная камера. Ну, точнее, профессиональный фотограф-любитель, такой очень продвинутый любитель. Он жил там недалеко, в Торезе. И так получилось, что он стоял у окна, собственно, в момент запуска, и смотрел случайно в нужную сторону, и когда он увидел этот след, он схватил камеру, а камера лежала на подоконнике. Еще одна удачная подробность. Схватил камеру, которая лежала на подоконнике, сделал кадр из окна. После этого он жил на последнем этаже дома, он выскочил из двери, поднялся на крышу и успел сделать еще 1 или 2 кадра. И на этих кадрах видны некоторые детали местности, довольно характерные. Отдельно стоящие деревья, дома, остатки старой канатной дороги, от которой осталось несколько заржавленных вышек. И все это можно было найти на спутниковых съемках, которые тоже, в общем, были в открытом доступе. В Google Earth есть такая программа. Ну вот я все это стал, это очень увлекательное было занятие, стал все это совмещать вместе, рисовать линеечки на спутниковых фотографиях, чтобы понять направление этой съемки, поскольку исходная точка известна. Известен был прямо дом конкретный, в котором он жил, и с крыши которого он фотографировал. Вот, я стал, значит, эти линеечки рисовать на спутниковых снимках, отталкиваясь от той точки, откуда была сделана съемка, и опираясь вот на эти характерные элементы местности. И можно было определить таким образом довольно точно направление на ту точку, откуда был сделан запуск, и по некоторым косвенным признакам определить расстояние. И так получилась точка. Собственно, я показал эту точку и написал, все это было опубликовано в «Медузе», и написал, что ну, а вот теперь нужно, чтобы кто-то туда поехал и взял пробу грунта. Потому что совершенно очевидно, что там должны быть следы, и эти следы даже были видны на спутниковом снимке, который был снят через несколько дней после этого. Виден был кусок обгорелой земли, и даже не обгорелой земли, а как бы сгоревший, кусок сгоревшей травы на поле. Но откуда точно начался этот пожар, было не очень понятно. Ну вот, я, собственно, все это опубликовал, «Медуза» это все опубликовала. И впоследствии, когда следствие было закончено, оказалось, что, собственно, в нескольких десятках метрах от той точки, которую указал я, была реальная точка запуска. Довольно хорошее получилось, довольно хорошее приближение. Причем, как я понимаю, после этого расследования этого человека нашли. Нашла его, собственно, следственная группа голландская. Они приехали к нему. И они попросили у него, чтобы он отдал им камеру. Потому что всякая камера является абсолютно индивидуальной, она оставляет характерные следы от дефектов, которые у любой камеры есть на ее матрице. Таким образом можно установить подлинность снимка и факт того, что с этим снимком не происходило никаких манипуляций, никто ничего не монтировал, не менял, никакого фотошопа и так далее. Он им отдал свою камеру, они ему подарили другую, еще лучшую. Вот, и,
но самому ему, по-моему, потом пришлось уехать, насколько
я помню. К тому моменту, как к нему приехала эта съемочная группа, уже он жил, не съемочная, а следственная группа, он уже жил не там, он уже перебрался через линию фронта и жил на территории, которую контролировала Украина, потому что было понятно, что, в общем, несмотря на все предосторожности, вычислить его можно. И он очень опасался, что его вычислят, и, вероятно, его действительно вычислили. И, в общем, ему нужно было спасаться. Я, честно говоря, не знаю, что стало с этим человеком потом, жив ли он сейчас, с тех пор мы с ним не общались, но вот сейчас заочно передаю ему привет и еще раз свою глубокую благодарность и нашу общую глубокую благодарность за не просто вот эту работу, которую он проделал почти случайно, но и за то мужество, которое он продемонстрировал, когда он эту работу начал посылать тем, кому она была очень нужна, способствовать следствию, сотрудничать со следственной группой и так далее. Понятно, что все это было довольно непросто. Он большой молодец, этот человек.
А вообще, какую роль сыграли журналисты, именно журналисты в этом расследовании?
Огромную роль. Нужно только понимать, что мы не можем провести очень какую-то конкретную линию между журналистами и такими профессиональными расследователями. Я хочу напомнить, что именно в связи с этой историей многие узнали о том, что такое Беллинкет, и о людях, которые работают в этом Беллинкете, и которые вообще придумали эту систему. Система, которая заключалась в том, что люди анализировали отчасти с помощью разного рода таких автоматических программных инструментов, причем это было, заметим, еще до изобретения и развития того, что мы теперь называем искусственным интеллектом. Были, конечно, какие-то уже элементы этих технологий, но все-таки это было 10 лет назад, и эта технология была еще не очень развита, поэтому очень многое приходилось делать вручную, и для этого нужно было очень много волонтеров, которые проверяли это. Так вот, они исследовали огромное количество постов в социальных сетях, прежде всего в ВКонтакте, ну, отчасти и в Фейсбуке, и в Твиттере, и в Одноклассниках, где только не. Исследовали огромное количество постов, фотографий, иногда совершенно случайных, сопоставляли их, соединяли их вместе, пытались понять, какие связи между этими людьми, кто из них знаком друг с другом, кто на чьей фотографии, так сказать, крест-накрест изображен. Кроме того, они очень далеко продвинули всю систему геопозиционирования. Они научились при помощи спутниковых снимков определять точное место, где сделана фотография. Иногда фотография была с геотегами, и это было относительно просто, потому что в ней самой содержалась информация о том, где сделана эта фотография. А иногда приходилось это делать по косвенным признакам местности. Где-то характерный дом или какие-то, не знаю, деревья, какой-то кусочек пейзажа. Где-то у дороги стоит рекламный билборд, и по этому билборду можно установить, где это, и даже можно установить, когда это, потому что эти билборды меняются со временем. Все это они очень, очень эффективно научились делать. И в общем, насколько я понимаю, мы знаем все. Мы знаем огромное количество подробностей, мы знаем весь путь этой установки Бука, как он ехал из Псковской области туда, на позицию, как он возвращался обратно, кто его встречал, кто его вел, кто его провожал, как они потеряли одного члена экипажа, потом они искали этого члена экипажа, потом они вели переговоры по телефону, тоже в эту же работу входило большое количество всяких прослушек. И, в общем, этот материал, как я понимаю, большая часть этого материала, которая была создана собрана не следственной группой, а собрана журналистами и вот такими самодеятельными расследователями из Беллинкета, все это было передано следственной группе. И следственной группе во многом досталось только перепроверять эти сведения и собирать дополнительные доказательства о том, что эти сведения корректны. И было много случаев, например, когда следственная группа делала объявление о том, что там, скажем, они ищут свидетельства там такие-то и такие-то, человека, который в такое-то время был в таком-то месте и видел то-то и то-то, и из самого этого запроса было видно, что они, в общем, все уже знают. Они знают, где, что, когда произошло, и они задают абсолютно конкретный вопрос. Подтвердите нам, если вы были в этом месте, видели ли вы то-то и то-то. И это был, собственно, вопрос на «да» или «нет». Все уже было выяснено, определено.
Вот вы упомянули, что технологии сильно продвинулись за эти годы. Можно ли в таком случае надеяться, что если на расследование того, что случилось с Боингом, ушло 8 лет, то на расследование, например, преступлений в Буче уйдет гораздо меньше сейчас?
Ну, я думаю, что можно на это не только рассчитывать, но и, в общем, это факт. Известно, что в Буче работали большие команды расследователей, в том числе я, например, разговаривал с людьми, которые были связаны из французских военных следователей, которые были там. Но я уверен, что они не одни там, там было много разных. И действительно были привлечены спутниковые съемки. Вы помните, скажем, публикации в «Нью-Йорк Таймс», где очень подробно прямо были видны конкретные тела в конкретных позах, на конкретных местах, да, лежащие. И можно было найти, сопоставить это со съемками со всяких камер, которые там работали до этого, и прямо увидеть этих людей живых. Вот они идут, вот их ведут, а вот лежит тело этого самого человека, одетого ровно в это самое, что мы видим. Вот он был живой, а вот он уже лежит мертвый. Так что огромное количество этой информации собрано. И действительно, вот этот опыт, который был приобретен на десятилетней давности расследований, связанном с MH17, он, конечно, очень развит, он очень далеко продвинулся. Все, что связано вот и с анализом постов в социальных сетях, таким перекрестным анализом, и с геопозиционированием, и с анализом информации, полученной при помощи спутниковых съемок, все это работает. И, конечно, телефонные прослушки – это тоже очень важная часть работы. А теперь еще и камеры, которые работают или работали во многих городах, иногда автоматически, иногда просто случайные охранные камеры, там, я не знаю, на витрине какого-нибудь магазина что-нибудь висит и снимает вход в этот магазин из соображений безопасности, а потом на этом съемке можно что-то разглядеть. Вот перекрестный синтетический анализ вот всех этих данных, он, конечно, зашел очень далеко с тех пор, и технологии очень развиты, и в общем, все можно обнаружить. И все обнаружено. Про Бучу мы знаем огромное количество подробностей, а про MH17 знаем просто абсолютно все. Кто, где, когда, куда ехал, как сопровождал, все это вскрыто, собрано. конкретный экземпляр военной техники найден, конкретная пусковая установка с совершенно неповторимыми характерными деталями, там на ней какие-то пятна, номера, где-то что-то покрашено, где-то что-то погнулось, и вот это тот конкретный экземпляр, из которого, собственно, и был сделан этот пуск.
Но технологии продвигаются, а вот механизмы пропаганды российской, по-моему, не очень, потому что используются те же самые приемы сейчас, после Бучи, которые использовались тогда, когда был сбит Боинг.
Ну да, они работают, эти приемы. Мы видим, что они оказываются достаточно тоже эффективны, они производят впечатление на огромное количество людей. Они позволяют людям говорить, имеются альтернативные факты, все совсем не так очевидно. У вас такое мнение, а у меня сякое мнение, и наши мнения одинаковые, хотя в одном случае речь идет о мнениях других нет. Ну, самая характерная, например, самая такая яркая история, это история про исследование, собственно, повреждений, которые произошли на этом самолете сбитом, на этом Боинге. Это уже никакие не любители это делали, а сугубые профессионалы. И известно, что голландская международная следственная группа провела абсолютно уникальный эксперимент. Они собрали, сложили из обломков, в том числе мельчайших фрагментов самолета, сложили часть фюзеляжа, исследовали все повреждения, которые на нем были, и проанализировали эти повреждения и те элементы, которыми, собственно, поражающие элементы, которыми эти повреждения были нанесены. Часть этих элементов они собрали на месте, часть вынули из этих обломков, часть вынули из тел или останков тел членов экипажа и проанализировали тысячи и тысячи траекторий этих поражающих элементов и восстановили полностью эту картину, где в точности произошел взрыв, вот буквально с точностью до нескольких миллиметров, как была расположена ракета, откуда она прилетела, куда она была направлена. Кроме того, они исследовали, как я понимаю, еще и аудиозапись, которая сохранилась на регистраторах этого самолета. Там какие-то ничтожные миллисекунды, но все-таки можно различить взрыв, и они смогли установить направление этого звука на источник этого звука. Вот это была одна работа. А еще есть альтернативные факты, которые заключаются в том, что на полигоне в России, в военном институте, который занимался там производством и отладкой этих ракет, туда привезли кусок похожего самолета, не такого, а похожего, установили его там. Потом рядом с ним установили на штативе, абсолютно в произвольном месте, заранее указанном, заранее выдуманном, я бы сказал, месте, установили ракету и взорвали эту ракету. А потом сказали, ну, видите, следы вообще не похожи. И это наш альтернативный факт. Мы, значит, таким образом доказываем, что нет, взрыв был не там, не так и не тогда. Ну, правильно, но вы эту ракету поставили там, где посчитали нужным, абсолютно произвольно. Вы ее где-то там установили, подорвали. Размер этого взрывчатого, как бы мощность этой взрывчатки абсолютно неизвестна, тип этой ракеты неизвестен, место установки вы сами выдумали, какое хотели, ну а потом да, продемонстрировали, что это все не так устроено. Вот, собственно, разница. Вот просто для того, чтобы понять, как работает одно и другое. Но это создает возможность сказать, ну а чего, у нас альтернативные факты. Ваше мнение такое, а наше мнение сякое. Хотя это последовательно было опровергнуто, опровергнуты были фальшивые съемки каких-то пролетающих самолетов, какие-то летчики Волошины, которые вдруг в чем-то там признавались, откуда-то брались, другие точки запуска, которые не имели никакого отношения к реальности и совершенно не подходили ни по траекториям, ни по времени этого пуска и так далее, и так далее. Но фабрика альтернативных фактов работает.
И в общем, Сергей, а что можем... вам давало уверенность тогда в том, что виновные будут найдены, установлены, и что все будет расследовано?
Внимательное наблюдение за расследованием, потому что вот за этим, за всем можно было следить, и можно было это сравнивать. Можно было взять эти знаменитые съемки, которые появились на Первом канале, а вот летит истребитель. И посмотрев на эти съемки, это тоже я это делал, но это еще сделало там одновременно, параллельно со мной большое количество людей, которые нашли конкретный, например, кадр, спутниковую съемку, снятую вообще в другое время, за несколько лет до того. Кусок спутниковой съемки, который был использован для того, чтобы фальсифицировать это фото, на котором как будто бы мы видим, снято откуда-то с высоты, как будто бы откуда-то со спутника, снят самолет, который пролетает на фоне этого пейзажа. Размер этого самолета абсолютно несуразный, не соответствует ничему. Самолет этот должен был быть размером там, с два футбольных поля для того, чтобы он вот так выглядел на этой фотографии. Ну вот и так далее. Сравнивая это все, складывая это все, наблюдая, как работают одни, как работают другие, внимательно наблюдая, ты начинал понимать, что, ну да, одни работают профессионально, а другие врут. Раз врут, два врут, бесконечно врут. И тактика у них очень простая. Наполнить пространство, забить его, так сказать, ватой, наполнить его да. как можно большим количеством одновременно демонстрируемых бессмысленных, абсурдных версий. И одновременно существовала история про то, что никакого самолета не было. Нет, самолет был, но он был наполнен какими-то старыми замороженными трупами. Нет, он не был наполнен замороженными трупами, но его взорвали изнутри. Нет, его не взорвали изнутри, его взорвали ракетой, но она была запущена совсем не оттуда и не тогда. Вот они постепенно как бы ломтями нарезали эту, я имею в виду российскую пропаганду, нарезали да. эту историю, эту действительность и бесконечно раскладывали вокруг эти ломти. Вот была эта тактика. Ее было видно очень ясно. Она очень была заметна, понятна и легко анализировалась, и легко было обнаружить ее автора.
Спасибо большое, Сергей. Но эта тактика и сейчас используется. Мы как раз продолжим об этом разговор сейчас. Да, Сергей Пархоменко, журналист, был с нами на прямой связи. Я напомню, что вы смотрите программу «Дистанция». И вот как раз к тому, о чем сейчас говорил Сергей, в деле Боинга виновники давно известны, но российская пропаганда продолжает манипулировать вопросом о том, кто сбил самолет, точно так же, как манипулирует вопросом о том, кто совершил массовое убийство в Буче, потому что в России по-прежнему продолжают утверждать, что все это было постановкой. Спустя 2 года фейки о Буче все еще продолжают появляться в российских пропагандистских медиа, и одна из историй, которая получила распространение, и довольно широкое распространение, буквально на днях, это история о том, что гражданин Чехии Филипп Симон якобы признался в убийствах, совершенных в Буче, когда воевал на стороне вооруженных сил Украины. Фактчекинговый ресурс «Проверено» сделал подробный разбор пропагандистских публикаций и заявлений. Подробности мне рассказал основатель «Проверено» Илья Бер. Илья, почему эта история о чехе, который воевал на стороне Украины, на стороне вооруженных сил Украины в 22-м году, получила такую широкую огласку в российских медиа именно сейчас?
Дело в том, что именно сейчас, ну, если быть точным, то 3 июля нынешнего года в Праге начался суд над Филиппом Симоном, который в 2022 году воевал на стороне ВСУ в Киевской области в подразделении под названием «Карпатская сечь». Вот, собственно, сейчас его начали судить, сейчас он начал давать в суде показания, суд открытый, и поэтому, значит, вот российская пропаганда прицепилась, по сути, к одной фразе, которую он там произнес. Сказал он так на вопрос судьи: мы были полицией, мы были судом, мы были и расстрельным отрядом, раз уж на то пошло. Вот с этого началось первым, так сказать, русскоязычный благосфере или в социальных сетях заметил эту фразу довольно одиозный оппозиционный украинский блогер Анатолий Шарий. И сначала в своем телеграме 5 июля, потом через 4 дня у себя в YouTube-канале он привлек к ней внимание и, значит, спросил, уж не о трупах ли в подвале речь сначала в телеграме, а потом в YouTube, когда записывал ролик, популярный, его посмотрело больше, чем 1 300 000 человек. Значит, когда он же говорил, Симон, в другом месте своих показаний, что он впервые видел изнасилование, а какое он мог видеть изнасилование, спрашивает Шарий, если когда его отряд, он со своим отрядом был в Буче, это был апрель, и никаких российских солдат в войске там уже не было, потому что они были оттуда выбиты. Да, они оттуда ушли, по сути, да. Они оттуда ушли еще 31 марта. Вот. И дальше уже, значит, это подхватили другие медиа, в итоге статьи про это написали и «Аргументы и факты», и «Московский комсомолец», сюжет сделал «Первый канал», дальше «Царьград ТВ», самые популярные русскоязычные провластные телеграм-каналы, ну и так далее. То есть это такой очень-очень сильно разошедшийся вирусный пропагандистский сюжет.
То есть
Вот
это
так.
действительно получило широкое распространение.
Ну, чрезвычайно, да, один из самых популярных фейков. Ну, Буча вообще чрезвычайно горячая тема всегда, потому что это то, что, значит, российская пропаганда вообще отрицает, отказывается признавать, что там российские войска совершили хоть какие-то убийства и хоть какие-то зверства. То есть тут идет полный отказ, обвинение Украины и мировых СМИ в глобальной постановке, в классификации, значит, свидетельств, доказательств и прочего, при том, что все известно. Уже расследование до мельчайших подробностей по камерам наружного наблюдения, которые там работали, по спутниковым снимкам, подробнейшее расследование с видео, таким фильмом, да, по итогам сделал Нью-Йорк Таймс. Подробнейшее расследование тоже с фильмом сделал агентство Associated Press. ООН выступал с заявлениями, они там расследовали, ну, то есть местные власти заявляли, что около 500 погибших, да, вот в последнем таком публичном выступлении, которое ООН, значит, в заявлении, которое сделало ООН в декабре 2022 года, кажется, они говорили, что расследовали досконально 78 смертей, да, и преступлений, и еще ну, как бы в производстве у них больше 100. Вот такая была информация, да, российские медиа, российские политики все это отрицают и говорят, что, ну, то есть трупы они не отрицают, но говорят, что это все зверство, наоборот, украинских войск и, значит, тех добровольцев, которые, значит, им помогали.
А что вам удалось выяснить, что действительно стоит за словами Филиппа Симона, что он имел в виду?
Суд-то продолжается, да, поэтому мы пока не можем точно сказать, каким будет результат, каким будет приговор, хотя, судя по всему, приговор будет обвинительным и получит он очень много. Там, если, значит, прокуроры добьются своего и суд, значит, решит, что обвинение справедливо, то у него там чуть ли не на несколько пожизненных вообще хватает этих обвинений. Вот. Ну, это мы посмотрим, да, но что важно, что имелось в виду именно в этой фразе? Значит, во-первых, связь между этой фразой, да, там судья задает ему вопрос про россиян, значит, участвовал ли он в убийствах россиян. Так вот, судья его спросил, расстреливали ли они задержанных россиян. И ответ был такой, цитата, «Их дальнейшая судьба была результатом той участи, которую они уготовили своим жертвам. Далее я воспользуюсь своим правом хранить молчание». Поэтому, ну, видимо, имеется в виду по этому вопросу. Иными словами, да, можно из этой фразы сделать вывод, что он и те, с кем он воевал, убивали или расстреливали россиян. Ну, в общем, как один из, ну, логически такое следствие может быть. То есть, если это считать признанием, юридически это не признание, да, поскольку он говорит это в суде, и он буквально не произнес, что мы убивали или мы расстреливали. Но да, как бы намек в его словах на это действительно очевидно содержится. Значит, но если это и так, то он совершал военные преступления против военнопленных. Да? То есть то, в чем он косвенно признается, это, значит, военные преступления против военнопленных. Да? Нарушение, значит, законов и обычаев ведения войны, это все тоже, значит, наказуемо, но это как бы не то, в чем его пытается обвинить российская пропаганда, а российская пропаганда из-за этих слов пытается на него и на бойцов других этой самой Карпатской сечи повесить трупы в Буче, которые образовались, извините за ужасное слово, в марте 22 года, когда их там не было и быть не могло, потому что, значит, населенный пункт был занят российскими войсками. Значит, и благодаря тем расследованиям, о которых я уже говорил, мы знаем, что действительно там практически все эти убийства и все, значит, трупы на печально знаменитой Яблунской улице и в подвалах, люди расстрелянные с завязанными руками, значит, и так далее, да, они все уже там погибли к концу марта, когда туда пришли украинские войска.
А что за история с изнасилованием?
История с изнасилованием совсем звучит безумно, потому что эти самые пропагандисты, которые про нее написали, и Шари, который тоже на ней настаивал, в этом видео, значит, спрашивает, что же это за изнасилование он мог видеть, свидетелем каких изнасилований он мог быть, если, значит, он был в Буче уже после ухода российских войск. Обратите внимание, вот здесь-то сам Шари помнит хронологию, и сам Шари, значит, вот в этом месте он вроде помнит, да, что было в марте, а что в апреле. А в моменте своего вопроса про расстрелянных в подвалах как бы забыл. Но он просто повесил этот вопрос и пошел дальше вот к изнасилованиям. Да? А другие уже российские медиа-пропагандисты, они тему развили и напрямую стали его обвинять, и украинцев обвинять в убийствах в Буче. Так вот про изнасилование. Оказывается, есть подробности в том же самом суде, значит, которая описала чешское издание «Новинки». Там просто судебный репортаж, и рассказывается, он объясняет судье, что он имел в виду. Оказывается, они отобрали у одного из пленных российских солдат, они отобрали телефон и посмотрели его содержимое. И вот в этом телефоне и было видео того, как российские солдаты, по-моему, вшестером, насилуют женщину на глазах ее ребенка или детей. Вот то, что сказал Филипп Симон на суде. Правда это или неправда, это второй вопрос. Но это его показания. Получается, что если это правда, то это еще одно сильное свидетельство ровно в обратную сторону, в пользу того, что именно российские войска вот за месяц с лишним нахождения в Буче, оккупации Бучи, можно так сказать, совершали там зверство, в том числе и вот такое групповое изнасилование, которое видел на телефоне Симон. Или, как минимум, говорит об этом.
А с каким случаем здесь мы имеем дело? То есть пропагандисты берут какую-то историю, которая действительно имеет место, в данном случае судебный процесс, и действительно есть какие-то обвинения, и добавляет какие-то свои смыслы к этому. Как тут работает вот эта схема пропаганды?
Да, это классическое выдергивание или вырывание из контекста. В этом случае, полагаю, намеренное. Бывает, что это делается ненамеренно. Может быть, кто-то из них действительно не понимает, что это, что они делают, потому что, как часто бывает, да, кто-то первый написал, другой у него увидел, значит, развил тему, третий еще раз развил, уже первоисточники никто не смотрит. Может быть, часть из тех, кто про это написали, и правда так думают, и правда в этом уверены. Но я сомневаюсь, честно говоря, потому что люди, которые постоянно пишут ложь ровно в одну сторону, не пытаясь разобраться, как на самом деле, но думаю, что делают это в большинстве своем сознательно.
Основатель фактчекингового ресурса «Проверено» Илья Бер. Вы можете прочитать эту публикацию на сайте ресурса «Проверено». И, как всегда, ссылку мы разместим в описании к этому видео. Из-за войны, мобилизации и репрессий из России после февраля 2022 года уехали в общей сложности более 650 тысяч человек. Такие подсчеты провело издание, независимое издание The Bell. Эта волна эмиграции, простите, стала самой массовой за два последних десятилетия. Мы поговорили об этом с автором исследования The Bell, журналистом Денисом Косинчуком. Денис, в первую очередь хочу спросить, откуда взялась сама цифра 650 тысяч?
Да, смотрите, насколько я понимаю, до сегодняшнего дня вообще не было каких-то подробных подсчетов статистики, сколько россиян могли окончательно уехать из России. Были примерные подсчеты, мы в Белле тоже делали примерный подсчет в конце 2022 года, но они были, честно говоря, буквально сделаны на коленках, потому что объемы открытой информации и статистических данных на тот момент было очень мало. Цифра 650 тысяч, ну, там плюс-минус, потому что, говорят демографы, все-таки на самом деле данные по миграции, они довольно ненадежные. То есть нужно тоже делать оговорку, что это не, ну, это не значит, что вот именно 650 тысяч россиян, а именно это число взяли и уехали с концами. Это число может быть больше, поскольку такие популярные направления для миграции, как Таиланд, как Индонезия, ОАЭ, не ответили на запросы, которые я им посылал. А Кипр, например, там после бомбежки письмами сказали, что они просто не ведут учет количества россиян, хотя Кипр тоже очень популярное направление. В общем, это те цифры, которые либо удалось найти в открытой статистике среди стран, куда могли уезжать россияне, либо это цифры, те цифры в некоторых случаях, это в частности Армения, Казахстан, насколько помню, Сербия, которые называли власти этих стран, к сожалению, статистически не удалось мне не найти, не добиться ответа. То есть там, я, честно говоря, конечно, мне не очень хотел оставлять цифру больше, там, насколько помню, то ли 100 тысяч, то ли больше 100 тысяч человек, которые уехали в Армению, потому что это были цифры со слов чиновников, но, к сожалению, это вот такие ограничения, на которые приходится идти.
Если, например, читать только российскую официальную статистику, только российские официальные источники, можно ли вообще получить какое-то минимально правдивое представление о количестве уехавших?
Ну, я бы, наверное, сказал, что нет, потому что у нас есть несколько российских источников, по которым теоретически можно было бы посчитать число уехавших. Во-первых, это статистика ФСБ, которую они ведут по выездам и заездам в страну. Но там проблема в том, что вы, как гражданин, можете несколько раз из России выехать и вернуться в страну, и поэтому на основе этих показателей нельзя сказать, сколько россиян в конечном итоге уехали. И вторая цифра – это статистика на основе того, сколько россиян сообщили о том, что не получили ВНЖ в другой стране, но там, если вы проживаете, например, в Европе, вы не ездите в Россию, большинство людей вряд ли сообщает о том, что у них есть этот вид на жительство, поэтому эта цифра, она тоже достаточно, она очень ограничена.
Вот вы упомянули вид на жительство. В каком статусе, как правило, находятся эти уехавшие россияне? Или статус у всех разный? То есть какая группа может быть самая большая?
Трудно сказать, потому что по разным странам цифры были не только на основе ВНЖ, но и на основе других показателей. Это в частности именно количество россиян как на основе национальности в этой стране, или, например, там приходится пользоваться, там, как экономист выражается, какими-то прокси, то есть какими-то параллельными источниками данных, то есть, например, в случае Израиля это число репатриантов, которые тоже пришлось сделать, например, на основе открытых заявлений, потому что, к сожалению, официально мне не удалось найти эти цифры. Но, тем не менее, вот у каждой страны, в принципе, у нее будет свое мерило вот этого числа россиян, потому что, как я уже сказал, данные по миграции, к сожалению, это не то, что вот мы можем там зайти на сайт любой страны и вот найти там конкретное число россиян, которые переехали там. Нам приходится идти на ухищрение. Там, по каким-то странам мы можем посмотреть количество людей, которые получили временное ВНЖ и, например, подались на убежище или получили убежище. Вот. А в других странах, как я уже сказал, это могут быть немножко другие вот эти источники этих цифр.
А вот вы уже сказали, что не все страны шли на контакт, не все страны предоставляли данные, которые вы запрашивали. С чем это может быть связано? Есть ли тут взаимосвязь, например, с дружбой с Россией, с отношениями с Россией?
Я даже не знаю, если честно. Ну, например, с Казахстаном там большая проблема, что для того, чтобы запросить официальные числа по там россиянам, которые остались в стране, нужно было подавать запрос, используя казахстанскую электронную подпись, которой у меня, к сожалению, нет. Это, то есть, чисто техническое ограничение. Но те, кто не отвечали, я даже не хочу спекулировать на основе причин. Мне кажется, может быть, они не хотели, может быть, там они просто не увидели мои письма, хотя, с другой стороны, почему, не знаю, там 45-46 стран эти письма увидели. Ну, то есть тут могут быть совершенно разные причины. Там, например, вот страны Юго-Восточной Азии, ну, судя по тому, что у них еле дышат вообще их сайты органов и сайты статистических ведомств, я думаю, эти письма они либо просто не увидели, либо они как-то не дошли до них. Там, вот именно с Юго-Восточной Азии, мне кажется, самые как раз большие проблемы с статистикой, нет возможности понять, сколько россиян перебралось в эти страны.
Какие страны лидируют по количеству переехавших туда россиян?
Вы имеете в виду вообще?
Да. Или... Вот среди всех стран, которые вы учитывали, какие в топе?
Ох, мне надо открыть таблицу, если честно. Потому что я вам даже... Когда две недели занимаешься этими цифрами, уже тяжело. Да, вот. На первом месте Армения, как я уже упоминал, но это со слов властей. То есть Армения, Казахстан, 110 тысяч, 8 тысяч, соответственно. Но это со слов властей и в случае Казахстана, слов российских дипломатов. Окончательное число может быть другим, но по общему ощущению это, в принципе, похоже на правду, что в Армению Казахстан уехал большое количество людей. На третьем месте идет Израиль, 80 тысяч, это число репатриантов, которые подались в 22-м году, в 23-м и в первой половине 24-го, тоже со слов официальных властей. Дальше идет Грузия, это 73,5 тысячи, это официальные данные. США 48 тысяч. В США пришлось использовать количество заявок, которые рассматривают на убежище, приплюсовывать уже с выданными убежищами и смотреть, сколько в итоге дали длительных таких виз, включая грин-карт, которые позволяют надолго оставаться в стране. И вот Германия, вот первая из европейских стран, это плюс 36, на 36 тысяч увеличилось число россиян в стране, как мне сообщили в официальных органах в ответ на запрос.
Получается, что США на довольно высокой позиции, на четвертой. Да. Для вас это стало неожиданностью?
Наверное, да. Я не ожидал, что так много людей поедут в США, чтобы запросить политическое убежище, потому что, ну, мне кажется, это очень сложный и такой очень опасный путь. Я читал многие истории, как люди проводили очень много времени в детеншене, потом им нужно было ходить на суды, доказывать свой кейс. Читать, конечно, жутко. Я думаю, что это тяжелый путь, но тем не менее, очень много людей выбрали такой вот способ. И, насколько я понимаю, действительно позволил очень многим людям получить убежище. И даже я не специалист в американской миграционной политике, но, насколько я понимаю, если ты подался уже на убежище, то ты можешь находиться в стране и существовать в этой стране и что-то делать. Так что, да, мне было удивительно, учитывая то, вообще, насколько это сложная процедура, особенно учитывая вот эти переходы через Мексику и прочее.
Есть еще такой момент. Российская пропаганда рассказывает часто о том, что многие россияне возвращаются, что они не нашли себя за границей, ну и вообще нет там традиционных ценностей, поэтому массовый обратный приток. Вот можно ли как-то проверить эти данные? Есть ли данные о том, действительно, сколько россиян вернулось?
Мне кажется, что проверить, сколько россиян в итоге вернулось в Россию, очень сложно, если не маловероятно вообще сделать, потому что я видел там исследование, вот, например, была нашумевшая публикация Bloomberg в мае, если не ошибаюсь, что вернувшиеся россияне там обеспечили рост экономики, но там, например, ссылаются на исследование какой-то аналитической компании, я так и не понял, откуда они взяли эти данные. Ну, потому что статистика официальных стран, которые они публикуют, там нет такого, что, например, вот столько-то людей, которые получили разрешение на временное разрешение на проживание в стране, они в итоге передумали и уехали в Россию. Это довольно сложно подсчитать. Я, честно говоря, даже и не знаю, как это сделать. И мне кажется, это, ну, простите, повторюсь, это очень просто, очень сложно.
Что позволяет сделать вывод о том, что это крупнейшая миграция за последние несколько лет? По-моему, вы даже за последние 20 лет, вы пишете.
20, да. Потому что, да, но если почитать все работы российских демографов, которые изучали волны миграции, там, начиная со времен после революции 17-го года, они выделяют 4 волны. 5 уже, если учитывать вот это после 22 года, хотя слово «волна» не самое удачное, демограф там отдельно указывает, что это не научное выражение, им эта волна не нравится. Это слово «волна» не нравится. И вот если мы возьмем четвертую, которая продолжалась с 1992 по, там, например, один демограф устанавливает конечную дату 2004 год, то это вот была последняя такая, такой крупный сход людей из России. И если мы возьмем вот эти 650 тысяч человек, которые уехали после 2022 года, ну да, это действительно крупнейший за 20 лет отъезд россиян из страны. И тоже нужно понимать, что в этот раз отъезд многих россиян, эти многие россияне – это высококвалифицированные кадры, это различные исследователи, программисты, люди с высокой-высокой компетенцией. Это достаточно сильная такая утечка мозгов. То есть, как мне представляется, в 90-е уезжали в том числе очень многие люди в поисках там лучшей жизни, но сейчас уезжают люди, у которых и в России, возможно, была очень хорошая жизнь, которые могли там что-то строить, развивать, делать какие-то исследования, теперь они перебираются в Россию.
За пределы России, да.
За пределы России, да, простите. Да.
А как такой массовый отток может повлиять на ситуацию в России в целом?
Хороший вопрос. Ну, тут трудно строить прогнозы, но с какой-то, мне кажется, там простой обывательской точки зрения, ну, у вас просто, например, будет тормозиться, не знаю, там, какое-то развитие, возможно, технологий, если у вас не будет достаточно количества специалистов, чтобы это делать. Вот, например, ZBL сегодня писал, мои коллеги писали, что Волош, например, забрал 400 человек из российского Яндекса для развития искусственного интеллекта. Ну, мне кажется, вот, например, если мы из одной крупной, из крупнейшей российской корпорации IT заберем 400 специалистов по искусственному интеллекту, ну, это означает, что развивать искусственный интеллект просто банально будет сложнее, на это нужно потратить много ресурсов для поиска новых специалистов. Там, пока многие страны развиваются, потому что, в том числе потому, что у них нет исхода специалистов из-за того, что они, там, их страна нападает на соседнюю страну, ну, они могут там развиваться, строить какие-то технологии, ну, в России это будет замедляться, затормаживаться. Но, знаете, я в то же время не сторонник таких очень депрессивных теорий, как алармистских теорий, что вот все уехали лучше, и все, российская экономика встанет, ничего там развиваться не будет, производиться ничего не будет. Ну, я вот не верю, конечно, это не значит, что вот эти все уехавшие люди означают там полный технологический застой. Просто в каких-то местах будет сложнее, в каких-то местах что-то будет медленнее развиваться. Но как бы это урон, и возможно, мы в будущем сможем ощутить его последствия окончательные.
Журналист Денис Косинчук рассказал об исследовании независимого издания The Bell о том, сколько на самом деле россиян покинули страну после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году. Вы можете ознакомиться с этим исследованием на сайте The Bell, можете найти его, и также мы ссылки разместим, как обычно, в описании к этому видео. Вы смотрели программу «Дистанция», в которой мы каждую неделю обсуждаем самые важные журналистские расследования и исследования недели. Меня зовут Ксения Туркова. Я с вами прощаюсь до следующей среды. Спасибо за внимание. До свидания.